эфире РТВ Подмосковье.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас прямой эфир. Гость студии — начальник управления социальной защиты населения по Раменскому району Людмила Константиновна Комарова. Телефон для вопросов, которые вы можете задавать непосредственно Людмиле Константиновне, 46-3-93-27. Звонки принимает Наталья Баракина. Представляю нашу гостью. Людмила Константиновна Комарова хорошо знает в нашем районе и городе. 20 лет она работает в управлении социальной защиты населения. Отмечали в феврале юбилей?
Отмечала.
И 13-й год она председатель этого управления. Родилась в нашем районе, родители приборостроители, пошла по их стопам вначале, закончила МАТИ, работала инженером-технологом на РПКБ, начальником бюро технического контроля. И вот такая резкая перемена в жизни случилась.
К счастью.
Творить добро для сотрудников комитета – это не просто слова, а состояние души и принцип действий. Их ежедневный труд – это большой вклад в реальное развитие и социальную стабильность в районе. Людмила Константиновна – справедливый, требовательный руководитель, лауреат конкурса «Лучший муниципальный служащий Московской области». Она счастливая мама, помогает воспитывать внука Даниила и просто обаятельная женщина.
Спасибо.
Добрый вечер, Людмила Константиновна.
Добрый вечер.
Начну с вопроса праздничного, точнее, с вопроса о праздновании Дня Победы, который приближается. Будут ли областные выплаты для участников Великой Отечественной войны, традиционные благотворительные обеды, встречи? Давайте с этого начнем.
Да, Николаевна, конечно. У нас в Раменском районе очень широко отмечается этот праздник. Самый замечательный праздник, добытый кровью наших предков. День Победы. В День Победы, как всегда, 8 мая будет шествие к памятнику десантникам. Как всегда, будет большое празднество и митинг 9 мая. К этому дню, вот неделя, которая будет перед 9 мая, будут проходить торжественные обеды для участников и ветеранов Великой Отечественной войны. Обычно нам навстречу идут наши рестораторы, и наши рестораны принимают гостей. Они организуют для них благотворительные обеды. Эта традиция существует уже достаточно много лет у нас в Раменском районе. Кроме того, будет большой обед для ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая в ДК «Орбита». Это тоже традиционный, мы его проводим вместе с Раменским приборостроительным конструкторским бюро. Кроме того, конечно, к 9 мая вот наше управление уже произвело выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.
Да, я хотела об этом спросить.
Да, значит, ветераны Великой Отечественной войны, у вас же папа тоже инвалид Великой Отечественной войны. Вот к инвалидам Великой Отечественной войны участникам Великой Отечественной войны мы придем лично с поздравлениями и принесем в этом году по 5000 рублей к празднику. Вдовы участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей и жители блокадного Ленинграда получат по 4000 рублей. Уже хорошо, получили, хорошо, потому что деньги мы перечислили. И ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, получат по 3000 рублей. То есть выплаты по сравнению с прошлым годом увеличились на 1000 рублей.
Это вместе
рублей.
С пенсией будут им приносить, да?
И, Николай, вы знаете, те, кто получает на сберегательную книжку через сберегательные банки, они уже получили эти деньги. А те, кто получают с почты, тоже, в общем-то, эти деньги получат через почту, через доставщиков.
Ну, как раз пенсия вот и будет перед 9 мая. Хорошо, спасибо большое. Малоимущие пенсионеры, вот существует ли доплата к пенсиям и какая сейчас? Кто получает эту доплату?
Да, в этом году, вот совсем недавно было постановление правительства Московской области, и эта доплата была увеличена с 1 января 2013 года до 6813 рублей. Сначала она была вот 6513 рублей, но вот потом было принято решение эту установить вот прожиточный минимум для минимальной пенсии 6813 рублей. Угу. Эту пенсию в основном получают дети по потере кормильца, эту пенсию получают те, кто получает социальную пенсию, доплаты к пенсии. И эти доплаты к пенсии получают вот, инвалиды с детства. То есть прожиточный минимум, он, в общем-то, достаточно увеличился.
Давайте послушаем вопросик.
Здравствуйте, Аксенов Николай Николаевич. У меня вопрос, а почему закрыли у нас санаторий Раменское? Я сейчас в начале года подал заявление на санаторий, и мне записали 1045, а дают путевки вот 50 штук в месяц. Значит, я только могу получить путевку через 2 года. Санаторий Раменское – это природой предназначен для санатория. Там и парк Дубовой рощи, и минеральная вода, целебные ванны. И вот теперь вот продают, что ли, продали уже. Как бы его сохранить, восстановить?
Уважаемый Николай Николаевич, да, конечно, вот то, что у нас на территории был санаторий Раменское, это было большим подспорьем, мы достаточно много путевок туда получали, и наши ветераны с удовольствием ездили оздоравливаться в этот санаторий. Но, к сожалению, этот санаторий уже в прошлом году был закрыт. И вот уже 2 года он не принимает ветеранов. Этот санаторий принадлежит Московскому областному профсоюзу, поэтому они принимают решение. Ну, я не могу как бы обсуждать вот данный вопрос, но у нас есть путевки не только в этот санаторий, а и в другие санатории Подмосковья и Рязанской области, и в Нижний Новгород мы отправляем. Поэтому, да, очередь, к сожалению, большая, потому что вы являетесь федеральными льготниками. Денежные средства на приобретение этих путевок выделяются из федерального бюджета. Но ситуация складывается вот таким образом, что, к сожалению, всех тех, кто встал к нам на очередь на получение санаторно-курортной путевки, ну, вот пока мы обеспечить не можем. То есть то же самое, что и происходит вот с лекарственным обеспечением, потому что для инвалидов закупаются лекарства тоже из федерального бюджета. Но пока вот такая ситуация складывается. Мы, конечно, стараемся по возможности людей оздоровить. Мы предлагаем поехать и в наши. У нас есть достаточно хорошие оздоровительные центры. Это и Баварский дом, и Ясенки, и Окрехин в Ногинском районе. И еще в Звенигороде есть оздоровительные центры. Конечно, стоимость путевки... Там не бесплатные путевки, а рассчитываются в зависимости от пенсии. Но вот многие региональные льготники, даже федеральные, пользуются вот нашими предложениями, и мы отправляем их в наши оздоровительные центры, где они также оздоравливаются и отдыхают.
Спасибо. Зима длилась у нас, конечно, бессовестно, просто долго,
да,
бесконечно. Ну вот настроение у нас у слушателей уже так летнее. Ну и погода, конечно, сейчас стоит замечательная. А что с детским летним отдыхом? Вот какая социальная поддержка будет детям на летний оздоровительный период? Какие лагеря? Потом вот желающим куда обращаться, с каким заявлением, как по времени все это надо сделать? Наверное, уже надо этим заниматься, да?
И Николай, ну, мы занимаемся определенной частью вот детского отдыха. Мы предоставляем бесплатные путевки определенным категориям детишек. Это дети из малообеспеченных семей, это дети из многодетных семей, я имею в виду бесплатные путевки, дети-инвалиды. Часть путевок предоставляет комитет по образованию, да, потому что как бы в основном сейчас и муниципальное образование занимается вот лагерной кампанией оздоровительной летней, и, конечно, они будут организовывать. Вот прошел координационный совет по летнему оздоровительному отдыху у нас в Раменском районе, членом которого я являюсь, и, конечно, будут организованы летние детские площадки в школах. И будут закупаться путевки в различные лагеря. Ну, вот то, что касается управления социальной защиты, мы планируем порядка 270 детишек оздоровить бесплатно. Угу. Кроме того, мы будем выплачивать компенсации. К нам будут обращаться, уже есть такой опыт, когда многодетные семьи покупают сами путевки, мы им возвращаем в зависимости от их доходов до 90% стоимости путевки.
Союзу за границу нельзя?
Можно и за границу. Можно и за границу, только там определенная стоимость в соответствии с постановлением будет выплачиваться. Кроме того, мы вплотную работаем с нашими предприятиями и с нашими предпринимателями, которые закупают путевки в оздоровительные лагеря для своих сотрудников. Угу. Есть постановление правительства Московской области об организации летнего отдыха и оздоровлении детей. И в соответствии с этим постановлением и с порядком мы выплачиваем компенсацию 50% стоимости путевки. Угу. То есть, если предприятие путевку закупило за своего, для детей своего сотрудника, да, они приносят нам соответствующие документы, и по этим документам 50% стоимости путевки мы выплачиваем, но не больше суммы, указанной в постановлении. Но эта сумма достаточно, в общем-то, приличная. Поэтому, конечно, я думаю, что многие предприятия заинтересованы в том, чтобы частично компенсацию за приобретенные путевки получить. Мы вплотную работаем и с РПЗ, и с предприятием «Эрман», и с РПКБ, и частные предприниматели к нам обращаются. Поэтому я хотела бы обратиться, если меня сейчас слышат, да, вот наши предприниматели и директора наших предприятий, если вы закупаете путевки, пожалуйста, обращайтесь к нам в Управление социальной защиты, телефон 183-92 или 105-76, и мы вам дадим полную консультацию по тому, как данную компенсацию получить.
Еще вопросики послушаем. Наташа, пожалуйста.
У меня такой вопрос. Будут ли компенсировать неиспользованные путевки для инвалидов в санатории за 2012 год? У нас не подошла очередь, у меня, у мужа очередь не подошла. Пропали, в общем, путевки. Это первый вопрос. Второй вопрос. Почему? Я не знаю, кому задавать, Комаровой или в область это надо, но мы просим ее, чтобы она там задала вопрос. Почему для подмосковных инвалидов выигрывает тендеры самые худшие санатории в России? Вот мы приехали из санатория «Дружба» Дагомыс. Это просто безобразие, это издевательство над нами. И последний, третий вопрос. Объясните, пожалуйста, что за новшества появились на железной дороге? У нас бесплатный проезд. Мы стали брать в Сочи билеты на обратную дорогу. А нам сказали, вы подмосковные, вы должны ездить только в плацкартном вагоне. А в купированном, как раньше мы ездили, ездят только москвичи. Это что за новость? Это что дискриминация такая? Спасибо за прослушивание. Жду ответа.
Ну, я хотела бы ответить, что, конечно, есть определенная стоимость путевки, по которой закупаются путевки, да. Есть предприятия, это санатории, которые выходят на конкурс, потому что все путевки закупаются на конкурсной основе. Ну и, наверное, вот, к сожалению, выигрывают те, кто предлагают вот стоимость путевки меньше, чем другие. Ну, в общем-то, они должны создавать те условия, которые они рекламируют. А рекламируют они условия нормальные, поэтому вы вправе требовать, чтобы вам предоставлялись все те условия, что вот они предлагают в рекламе. Что касается бесплатного проезда, ну, я не знаю, на моем веку не было бесплатного проезда ни для инвалидов войны раньше, ни для инвалидов просто в купе. Всегда проезд был только в плацкарте, да, как бы. И компенсация, вот у нас, допустим, реабилитированные получают компенсацию за проезд один раз в год, у них тоже оплачивается плацкарт, но не купе. Не было такого, чтобы оплачивалось купе. Ну и что касается очереди, то постараемся, чтобы в этом году... Придите ко мне, посмотрим, какая у вас очередь. Постараемся, чтобы в этом году вы, конечно, отдохнули, съездили и полечились вместе с мужем. Очередь большая. Я уже говорила о том, что это деньги идут из федерального бюджета. И, к сожалению, не всегда они удовлетворяют наши потребности. Не всегда получается так, что все вот люди, которые к нам обращаются, могут поехать. Понятно. Ну, у нас порядка 1700 человек в настоящее время стоит на очереди. Это очень много. Поэтому...
Вот. Учесть сейчас, что санатории, дома отдыха, их мало теперь, наверное, государственных-то, да? В принципе, профсоюзных, наверное, вообще нет, да?
И Николай, ну, есть, конечно, профсоюзные санатории. Да. Есть, например, у нас санаторий «Сосны» в Раменском районе, который принадлежит обществу слепых. Угу. Но, опять же, в этот санаторий от общества слепых едут люди слепые. А если ты хочешь отдохнуть как-то по-другому, они не вставляются на конкурс. Если ты хочешь поехать как-то отдохнуть, то приходится путевку в этот санаторий покупать за свои деньги. Компенсация за за путевки, как это было до 2005 года, мы выплачивали инвалидам Великой Отечественной войны компенсацию за путевки. Сейчас компенсация за путевки не предусмотрена. 122-й закон, вот, к сожалению, эту компенсацию отменил. И, ну, с 2005 года уже прошло 8 лет. Люди уже привыкли к этому. Ну, вот и компенсации нет, к сожалению, и вот с санаторно-курортным лечением мы, вот опять же хочу сказать, к сожалению, всех обеспечить не можем. Все в порядке, очереди у нас идет. Ну, я уже говорила, вот если, допустим, за какие-то небольшие деньги, потому что это действительно небольшие деньги, можно отдохнуть и в наших вот оздоровительных центрах. Они не хуже, кстати, а может быть даже лучше вот того же санатория «Дружба».
Да. Спасибо. Людмила Константиновна, поговорим о денежной компенсации для детям. Вот слышала, что увеличены размеры пособий для семей, имеющих детей-инвалидов. Что по этому поводу скажете?
Да, в этом году у нас увеличились пособия для детей, для семей, имеющих детей-инвалидов. Эти пособия стали 7901 рубль. И независимо от того, в какой семье в полный или в неполный ребенок воспитывается, вот 7901, я считаю, это достаточно хорошее подспорье. Кроме того, вот сейчас совсем недавно вышло постановление правительства Московской области, и сейчас будет идти доплата многодетным семьям на тех детей, которые родились в 2013 году, до достижения ребенком 3 лет. Значит, если доплата будет идти на 3-го ребенка и последующих детей, которые родились в этом году и родятся, да, допустим, в 2014 году и дальше, выплата должна составлять 6886 рублей тем семьям, у которых доходы на члены семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Московской области. Вот в настоящее время для семей, имеющих детей, он 7227 рублей. Вот если в многодетной семье, да, родился 3-й ребенок, доходы ниже вот этого прожиточного минимума, то они будут получать ежемесячные пособия в размере 2141 рубль, это когда полная семья, им будет идти доплата вот, до 6886 рублей, 4745 рублей. И если это одинокая мама, то, значит, те же условия, доходы на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума 7227 рублей. Выплата пособия сейчас ежемесячного производится им 4282 рубля, значит, доплата будет 2604 рубля. Но все равно, все-таки в месяц это будет 6886 рублей. Тоже достаточно серьезная доплата.
Хорошо, спасибо. Звоночек еще. Наташа, давайте послушаем вопрос.
Елена Григорьевна, проживаю в Красноармейской 1439. Все время мы были прикреплены. До этого, когда я жила в микрорайоне, в центральной поликлинике, а потом, когда я здесь получила квартиру в 88 году на Красноармейской, то нас перевели потом на РПЗ. Ну, тогда все-таки ноги ходились, было еще можно как-то. А сейчас, для того, чтобы участковому врачу, там надо на 3-й этаж, а я не могу вот на 3 ступеньки подняться. И поэтому очень тяжело. А вот на Горево, здесь они на 1-м этаже, здесь мы сколько лет обслуживались, и врач наш знал всех, и иногда и зайдет, и послушает, и все. А сейчас просто брошены, вот в таком духе.
Ну, к сожалению, вопрос, наверное, скорее всего, не ко мне, а к главному врачу ЦРБ Игорю Харынычу Мусаэляну, потому что все, что касается поликлинического обслуживания, лекарственного обеспечения, это относится вот, к обязанностям и функциям.
Видите, как вы социальная защита, к вам со всеми вопросами обращаются.
Да, если, допустим, там нужно, человек не может выйти, лекарство приобрести или еще что-то, мы можем. Они могут позвонить к нам в наш комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» и попросить, чтобы к ним прислали социального работника. Социальный работник может, у нас есть срочное социальное отделение срочного социального обслуживания, и социальный работник может вот сходить, лекарства купить, там еще какие-то, может быть, продукты разово. Есть, конечно, и постоянные, в общем-то, как бы вот такое обслуживание у нас есть. А вот этот вопрос, наверное, скорее всего, к Игорю Харановичу.
Вы немножечко вот уже коснулись многодетных семей. Может быть, вернемся. Вот какая семья считается многодетной? И вот денежная выплата многодетным семьям как осуществляется?
Николаевна.
Трое детей – это уже многодетная семья.
Да, многодетная семья становится, когда в семье появляется третий ребенок, и все дети должны быть несовершеннолетние.
Угу.
Если ребенок учится в дневном, допустим, училище, техникуме или институте, то эта семья приравнена, считается, к многодетным семьям, то есть, допустим, двое детей еще несовершеннолетних, а один уже совершеннолетний, но учится на дневном, на дневной форме обучения. Вот эта семья приравненная к многодетным. Ну, а меры социальной поддержки у них одни и те же, у них 50% оплаты коммунальных услуг, мы им возвращаем компенсацию, они оплачивают полностью, мы 50% оплаты коммунальных услуг им возвращаем.
Угу.
Поэтому, ну, а какие еще выплаты? Вот то, что мы с вами говорили,
что
да, вот это вот новая выплата для них появилась, как бы.
Угу.
Если семья становится многодетной, опять же, у них доходы ниже прожиточного минимума, то вот я могу сказать, какие они суммы денежные получают. Угу. Единовременное пособие на рождение ребенка.
Угу.
Вот на рождение первого ребенка 10 тысяч рублей, второго 20, третьего 30. Если, ну, третьего, четвертого, пятого, там, и так далее, по 30 тысяч рублей. Если рождается двойня, то 70 тысяч, а если рождается тройня, то 150.
У нас вопрос. Слушаем. Слушаем.
Надя Константиновна, я бы хотела, чтобы вы вот объяснили, почему с нас вот, кого обслуживают, берут деньги за обслугу, и потом разная сумма. Вот если в магазине возьмешь эти продукты, одна сумма. Если возьмешь рядом рынок, совсем другая сумма, намного выше.
На рынке, конечно.
Почему это так?
Вы знаете, существуют тарифы на обслуживание, есть закон о социальном обслуживании населения в Московской области, и в соответствии с этим законом у нас есть бесплатные услуги, есть платные услуги, есть частично оплачиваемые услуги, поэтому в зависимости от того, есть у вас родственники или нет, с кем вы проживаете, кто у вас прописан в квартире, какая у вас пенсия, есть комиссия, которая определяет и считает, сколько будет стоить обслуживание, в общем-то. Поэтому, если вас обслуживают платно, наверное, у вас есть где-то родственники или, может быть, кто-то прописан вместе с вами. Бывает так, что бабушка вроде проживает одна, но у нее прописаны дети. Это считается, что, в общем-то, семья, и тогда уже считаются...
Должны ухаживать, да, все-таки за ними?
Ну, да, согласно законодательству, они должны ухаживать, но... В то же время получается, что, в общем-то, бабушке приходится платить за то, что ее обслуживает социальный работник. Но у нас достаточно много вот тех, кто находится на бесплатном обслуживании, на частичном обслуживании, очень мало на полном. И оплата, в общем-то, достаточно низкая вот, в соответствии с тарифами, которые устанавливаются приказом министра. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Раньше мы обслуживали всех бесплатно, но время меняется, время идет, и пенсии увеличиваются, растут достаточно серьезные, и ситуации разные всякие получаются. Поэтому, ну, уж не обессудьте. Есть платное, есть бесплатное обслуживание.
Еще звоночек один.
Здравствуйте. Хотела задать вопрос. У нас многодетная семья. Старшей дочери 20 лет, она студентка. До каких лет продолжаются выплаты? Людмила.
Вот 20 лет уже старшей дочери.
До 23.
До 23? То есть еще?
Да.
Обрадуйте.
Да. До 23 лет. Я говорила, что есть семьи, когда в семье несовершеннолетние, да, трое детей, то эта семья многодетная. Если ребенок учится на дневном отделении, там, на дневном обучении в институте, там, в техникуме, то один ребенок в семье совершеннолетний, тот обучается... Эта семья считается приравненной, но меры социальной поддержки сохраняются.
Вот если коммерческое отделение, то же самое, да? Если она платно обучается?
Нет, нет, платно,
да?
Нет.
А, ну вот.
Угу. Бесплатное понятно. Обучение, я имею в виду, дневное, да. Бесплатное.
Помощь к стипендии там к этой будет ваша.
Да.
Продолжается работа с материнским капиталом. Вот до какого года будут производиться выплаты? Что-то,
да,
какое-то, по-моему, ограничение было.
На рождение, на рождение второго и последующих детей, значит, до 2016 года мы будем производить выплаты. Понимаете, есть федеральный материнский капитал, который выплачивается пенсионным фондом, и есть региональный материнский капитал, который установлен законодательством Московской области. Вот мы выплачиваем, мы пока еще не выплачиваем. потому что он установлен с 2011 года, мы будем оплачивать только в 2014 году начинать. Поэтому выплачивается он по исполнению ребенку 3 лет. Это должен быть второй родившийся. Ну, как и федеральный, собственно говоря, материнский капитал. Он выплачивается при рождении второго и последующих детей. Выплачивается он одноразово. Если, допустим, в семье родился второй ребенок и на него получили материнский капитал, то уже если родился третий ребенок, то на третьего ребенка материнский капитал выплачиваться не будет. Он выплачивается только на второго ребенка. Если, допустим, в семье двое детей, и они региональный материнский капитал не получали, а вот родился третий ребенок, они получат, но на четвертого уже нет, он выплачивается одноразово. Да. Вот. У нас уже готовы к выдаче 1711 сертификатов на получение материнского капитала. Выплачивается он жителям Московской области. То есть это те семьи, те дети, которые зарегистрированы в Московской области. Ну, то есть, соответственно, мы выплачиваем тем, кто зарегистрирован у нас в нашем Раменском районе. И ребенок, и мамочка. Вот. Выдано уже 1260 сертификатов на получение материнского капитала. Использоваться он может точно так же, как и федеральный материнский капитал, и на оплату ипотеки, и на обучение, последующее обучение детей, и на увеличение пенсии маме.
Спасибо. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что у нас сегодня прямой эфир. И мы беседуем с начальником управления социальной защиты населения по Раменскому району с Людмилой Константиновной Комаровой. Вы еще можете звонить нам по телефону 46-393-27. Ваши звонки принимает Наталья Баракина. Мы продолжаем нашу беседу. У нас звоночек еще.
Добрый день, Людмила Константиновна.
Добрый день.
Будьте любезны, ответьте на вопрос. Бесплатные проездные документы очень удобны. Большое подспорье для нас, пенсионеров. Сейчас метро изменения. На нас как-то это отразится? Спасибо.
Нет, на тех, кто пользуется бесплатным проездом по социальным картам, вот те изменения, которые сейчас происходят на приобретение билетов в метро, вас это никак не коснется. То есть вы как ездили, так и будете ездить. Единственное только, самое главное, вовремя эту социальную карту поменять, потому что вот в прошлом году начался уже обмен социальных карт. Социальная карта действует 5 лет. Поэтому смотрите за сроками. Меняют ее в месяц вашего рождения, где-то после 15 числа. Поэтому вот сейчас меняют социальную карту те, кто ее получали в 2008 году.
Спасибо, Людмила Константиновна. Вот у льготников возникают вопросы иногда по коммунальным выплатам или доплатам, да, правильно, как мне сказать? Ну вот чтобы всем вовремя вот перечислять вот эти дотации, да, нужно и самим вовремя оплачивать услуги ЖКХ, по-моему, до 25 числа каждого месяца,
да, мы
правильно?
Об этом говорили,
потому что это огромная работа, это все нужно перерабатывать, это компьютерные программы, да. В районе создан единый расчетный центр по уплате коммунальных услуг. Вот жители поселка Ильинка уже осваивают это новшество. Как будет строиться совместная работа расчетного центра с управлением соцзащиты? Облегчит эту вашу работу? Как вы считаете?
Да, конечно. Ну, во-первых, это будет единая база, которая к нам будет поступать льготников. Сейчас мы работаем с каждой управляющей компанией, которая существует на территории Раменского муниципального района. Они представляют нам сведения по оплате. Дело в том, что, конечно, я уже вот много раз говорила и повторю, что лучше всего производить оплату жилищно-коммунальных услуг до 25 числа, чтобы ее управляющие компании вовремя могли обработать, потому что они обрабатывают сведения до конца месяца, там до 30-го, до 1-го числа следующего месяца. До 10-го числа они сведения об оплате жилищно-коммунальных услуг передают нам. Мы, в свою очередь, производим начисления по вот, компенсации по выплате мер социальной поддержки, и где-то уже после 20-го, 22-го числа каждого месяца мы эти деньги перечисляем. Поэтому, еще раз повторюсь, лучше оплачивать до 25 числа, лучше оплачивать, особенно ветеранам труда. Ну, у инвалидов 50% от суммы любой, да, как бы, не суть принципиально. Принципиально для них, чтобы не накапливать долг по оплате жилья-коммунальных услуг. А вот у ветеранов у них идет в пределах нормативов. Поэтому, конечно, если они не заплатили, не платят ежемесячно, накапливается долг, а мы им выплачиваем в пределах нормативов. Поэтому, конечно, лучше всего платить регулярно.
Спасибо, у нас звоночек, я вас перебиваю.
Хорошо, да, давайте.
Ну, слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Зинаида Ивановна. У меня такой вопрос. Я пенсионер и ветеран труда, и хотела заняться протезированием зубов. И вчера ходила в нашу поликлинику стоматологическую, и в отдел субсидий, сказали, что надо ждать не менее полутора лет.
Ну, я не могу сказать, что надо вам ждать до не менее полутора лет. Вам надо либо придите ко мне, пожалуйста, на личный прием, у меня понедельник-четверг, либо придите, либо мои заместители могут вас принять. Вам нужно взять от нас направление, и вы будете протезироваться. Деньги нам выделяются. Мы в течение года запрашиваем дополнительные средства на протезирование. Я вас спрашиваю, Зинаида Ивановна, пожалуйста, подойдите. Вот, да, в принципе, вы можете в любой день подойти, лишь бы только вот я была на месте. И...
Хорошо.
Ну, в принципе, можете подойти к Елене Леонтьевне.
Да нет, я к вам подойду лучше, да, Юрка, я сейчас с вами разговаривала.
Да, давайте договоримся тогда. Хорошо. Лучше всего в следующий понедельник.
Хорошо.
Я вас жду, приходите.
Хорошо.
И мы решим все.
Сведения мои свежие, я только вчера ходила и туда, и мне вот сказали. Спасибо большое.
Подходите, подходите, все решим. Да. Я думаю, проблем нет никаких.
Спасибо. Еще звоночек, Наташа, пожалуйста.
Что нужно для того, чтобы стать ветераном труда, к работникам частных предприятий, это не относится?
Да, мы давно об этом говорим, потому что закон о ветеранах вышел в 1995 году, и вот на протяжении всего этого времени, стольких лет, мы рассказываем о том, кто может стать ветераном труда. Ветераном труда может стать гражданин Российской Федерации, имеющий правительственные награды. Стаж у мужчин должен быть не менее 25 лет, у женщин не менее 20. Но вот к правительственным наградам относятся различные ведомственные награды, но это должны быть награды российские, скажем так, либо Советского, либо министерства российских, там Советского Союза, которые раньше были. Либо это должны быть медали, но опять это должны быть российского, всероссийского значения. Это должны быть, ну, скажем так, федеральные награды. Это могут быть грамоты министерств, которые сейчас существуют, это к ведомственным наградам также относятся награды, которые получали еще до 92-го года, это и медаль «Ветеран труда», это и победители социалистического соревнования какого-либо года или ударники какой-либо пятилетки, поэтому в каждом конкретном случае нужно, в общем-то, разбираться, поэтому обязательно должна быть федеральная награда, обязательно.
Понятно.
Это вот основное условие.
Всем хорошо работать.
Да, и получать награды.
Чтобы потом к пенсии были какие-то хотя бы дотации небольшие. Спасибо большое. Я знаю, что работники вашего управления очень часто посещают все мероприятия практически, которые связаны с пенсионерами, с ветеранами, потому что я по роду работы с микрофоном, с репортером, а вы всегда с грамотами, с наградами, с цветами, с сувенирами. Вас все знают, любят, это прекрасно, хорошо очень, что вы вот внимание уделяете людям, которые отработали всю жизнь, отвоевали. Вот с какими общественными организациями сотрудничаете?
Николай, ну, конечно, в первую
очередь... Через запятую.
Да, в первую очередь это Совет ветеранов Раменского муниципального района, председателем которого является Волков Анатолий Михайлович. Это Союз пенсионеров Подмосковья, это Общество инвалидов, это с жителями блокадного Ленинграда, с узниками фашистских концлагерей, с реабилитированными, с чернобыльцами. Ну, в общем, достаточно такой вот широкий спектр наших
общественных... С
десантниками.
По-моему, почетная десантница.
Да, да. Вот, со многими организациями общественными работы работаем очень тесно, и я с большим уважением отношусь к этим людям, которые, в общем-то, не получая ни зарплаты, никаких там поощрений, да, кроме грамот главы, кроме вот наших благодарственных писем, подарков, они свое личное время вот тратят на общественную работу и привлекают к этой общественной работе еще и других. И заботятся о других. Вот Совет ветеранов, учителей Анна Павловна, ну, я не знаю, прям вот низкий поклон, Петросян, потому что да. Петросян, потому что она, конечно, каждого ветерана своего знает и к каждому ветерану уходит. Ну, собственно говоря, да и все наши ветераны и представители ветеранских организаций, они о своих членах знают все-все-все.
Спасибо. Слушаем еще вопросик.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, кому можно обратиться, чтобы пригласить социального работника по уходу за одинокой женщиной? Она моя соседка, ветеран труда, живет одна. И куда можно обратиться, по какому телефону?
Ну, обслуживанием на дому занимаются отделение социального обслуживания нашего комплексного центра социального обслуживания населения «Забота». Вы можете обратиться к Наталье Игоревне Лавровой, это заместитель директора центра, по телефону 40 46 42 39, либо обратиться к директору центра Елене Викторовне Денисовой по телефону 314-76. К этому, к вашей соседке выйдут заведующие отделением, выйдет социальный работник, они обследуют, составят акт, расскажут, какие условия обслуживания, какие мы предлагаем услуги, и если действительно она нуждается в нашем обслуживании, они ее на обслуживание возьмут.
Такая тема тяжелое, наверное, чисто эмоционально, морально. Вот защита детей из неблагополучных семей. О приюте несколько слов. В каком он сейчас, как действует, в каком состоянии там? Сколько там сейчас детишек?
Ну, у нас 29 детей, то есть мы полностью загружены, наш приют. И, в общем-то, на протяжении уже многих лет, в 95-м году он был создан, на протяжении многих лет через этот приют проходят детишки из различных семей. И доставляются к нам через больницу и через участковую социальную службу, которая организована у нас в нашем центре «Родник». И комиссия по делам несовершеннолетних рекомендует кого-то взять, и управление опеки Министерства образования по Раменскому району. То есть и УВД привозят к нам этих детишек. Мы даем, управление социальной защиты населения дает направление на помещение таких детей в наш приют. Дети там должны находиться не более полугода, но есть такие случаи, когда дети поступают не жители Раменского района, а приехали откуда-то, да, жители, может быть, даже из ближнего зарубежья, дети из ближнего зарубежья. Вот. Такие дети иногда бывают у нас, конечно, и чуть дольше мы продлеваем срок их реабилитации, пока не определяется их статус, и пока мы там, либо, допустим, мы решаем вопрос, куда ребенка этого можно отправить, где его родственники. Поэтому наш центр функционирует. Совсем недавно мы отметили очередной его день рождения, 18 лет. У нас были гости, мы очень благодарны Ивану Викторовичу Кальдяеву, который пришел с подарками. Были из лингвинистической школы московской преподаватели, которые тоже привезли подарки, которые подготовили для детей концертную программу игровую, и то же самое и наши детки показали, на что они способны. Замечательные дети. Ну, вот низкий поклон Ольге Валентине Юматовой, директору, и всему коллективу за то, что они вот частичку своей души, любви отдают этим детям. И, конечно, дети находятся в совершенно не таких условиях, как они находились бы дома, пока не пройдут свою реабилитацию. И, Николай, ну, знаете, хотела бы еще остановиться на том, что мы работаем не только вот именно с детьми, но мы работаем и с семьей, потому что основная задача центра – вернуть ребенка в семью, то есть реабилитировать семью, сделать так, чтобы семья, если это были пьющие родители, может быть, их пролечить, да, и вернуть их к жизни. Если это малообеспеченные, значит, оказать какую-то помощь. Если это в социально опасном положении дети находятся, тоже, в общем-то, провести реабилитацию семьи.
Спасибо. Звонок. Звоночек у нас еще. Успеваем.
Алло.
Да, слушаем вас.
Людмила Константиновна, я знаю, что раньше, сейчас как, есть или нет ли, незрячим людям давали часы, приемники какие-то там, магнитофоны, часы, что-то такое. Это было. А каким путем сейчас их даете вы или не даете? И каким путем можно получить? Незрячим ли человеку?
Да-да-да, я поняла, что с ослабленным зрением. Да. Вам нужно обратиться в бюро медико-социальной экспертизы. Я не знаю, есть у вас индивидуальная программа реабилитации или нет. Вам нужно получить индивидуальную программу в реабилитации, и в этой программе обязательно должно быть записано, в каких приспособлениях вы нуждаетесь. Там, допустим, телефон, либо вот приемник, то, что вы говорили, значит, часы. Вот они вам должны все это прописать, все средства реабилитации, которые вам необходимо, они должны вам прописать вот в этой индивидуальной программе реабилитации.
А куда это обратиться?
Это вам нужно обратиться в бюро медико-социальной экспертизы, где вы получали группу инвалидности.
А в ВТЭК?
В ВТЭК. Ну да, ВТЭК, а сейчас они бюро МСЭ называются.
Ясно.
Вот, они вам пропишут все, и потом вы с этой программой реабилитации приходите к нам, и мы уже смотрим, говорим вам, какие у нас есть средства реабилитации, заказываем, что необходимо. И если вы сами приобретаете, то мы вам выплачиваем денежную компенсацию. Если вы не можете приобрести, то тогда их приобретаем для вас мы. И уже выдаем вам бесплатно.
Большое спасибо.
Пожалуйста, приходите.
Людмила Константиновна, вот у вас приятные же есть такие очень обязанности. Поздравляете юбиляров. Я знаю, что вот и к папе к моему приходили с сувениром. Мы вот своих юбиляров, радиослушателей, поздравляем поздравительной открыткой. И надеюсь, что сейчас вот успеем эту открыточку сделать. Поэтому вам последнее слово, что вы хотели добавить.
Да, Николай, можно я добавлю, что...
И мы поздравим нашего юбиляра, нашего радиослушательницу.
Да, и скажу, да, вот эту историю. Значит, я хотела бы, знаете, что сказать, что последнее время, после того, как у нас в России ратифицировали конвенцию об инвалидах, то вот большое внимание уделяется созданию доступной среды для инвалидов. Вот сейчас мы проводим большую работу по паспортизации всех объектов, которые у нас находятся. Это и социальные учреждения, учреждения культуры, образования, здравоохранения, магазины, железнодорожные станции и так далее. Вот мы посчитали, нам нужно будет обследовать более 3000 объектов. И хотела бы обратиться к предпринимателям, хотела бы обратиться ко всем. Ну, пожалуйста, вот сейчас в городе, в районе проводится большая работа по обозначению стояночных мест для спецтранспорта инвалидов. У нас около управления 3 места выделено. И что бы вы думали, эти 3 места никогда не пустуют. Но на этих местах стоят машины достаточно дорогие и, собственно говоря, не инвалидов. Ну, обращаюсь к жителям Раменского муниципального района. Совсем недавно мы перебегали дорогу, смотрели, как бы нас не сбила машина. Сейчас водители уже приучены останавливаться, если на пешеходном переходе появляется пешеход. Ну, будьте так внимательны. У нас достаточно много инвалидов-колясочников. У нас много инвалидов, которые ездят на своих машинах. Не занимайте места.
Конечно.
Уступайте места инвалидам и... Конечно, вот, уважаемые директора, предприниматели, руководители учреждений, хочу обратиться к вам. Ну, пора уже обратить внимание на наших инвалидов и создавать для них условия для того, чтобы они могли посещать и магазины, и культурные учреждения культуры, и здравоохранение.
Звоночек успеваем еще принять один?
Да, слушаю вас.
Так вот, я что хотела, только сейчас я вот услышала, не знаю, может быть, вопрос был. Вот мы получаем льготы через вашу соцзащиту. И проверяем обычно, они же идут на сберкнижку. И вот мы с этим узнаем там не ошибки, идем к вам, вы посылаете на маховую. Пока это все сделаешь, проходит много времени. Я хотела бы спросить, вот сейчас ЕИРЦ образуется, вы эту функцию им отдаете?
Функцию начисления компенсации мер социальной поддержки?
Год.
Нет, мы им не отдаем. Нет, мы не отдаем. Они будут так же, как управляющие компании, сейчас представлять нам сведения. Я просто думаю, что обмен информацией будет происходить намного быстрее. Потому что, понимаете, это будет единый расчетный центр. Вот те управляющие компании, которые у нас есть, водоканал, теплосеть и так далее, вот те, которые представляют вам услуги, все это сейчас будет находиться в едином расчетном центре. Они будут рассчитывать. У нас есть мелкие управляющие компании, с которыми мы работаем. Мы с ними так и будем продолжать. А вот крупные, все это будет передано в ЕРЦ. И, конечно, это намного упростит работу. Я думаю, что уже вам не придется ходить за справками, а мы будем делать это в электронном виде и в электронном виде получать ответы. То есть это будет значительно быстрее. Поэтому создание ЕРЦ, оно, конечно, улучшит работу и по начислению коммунальных услуг, и по вот, взаимодействию, по решению вот, всех
это
ваших проблем.
Понятно, что это хорошо. Но то, что вот мы год и через вас, это очень нехорошо. Вот в Москве, например, это все в одной квитанции приходит в квартиру. Там все льготы и все подсчитано.
Вы знаете, мы тоже хотели, в общем-то, проработать такой вопрос, но вот я вам можно задам вопрос, пока, значит, у нас с вами диалог идет. Скажите, а вы хотели бы, чтобы кто-то видел в вашей квитанции, сколько вы получаете денег, допустим, на сберегательную книжку или вот выплаты компенсации льгот, или, допустим, квитанцию принесли, положили соседу, сосед увидел, сколько денег вы получаете. Есть разные обстоятельства в семьях, например, у нас есть семьи, где муж и жена проживают вместе, но они совершенно не хотят, не ладят и не хотят, чтобы кто-то видел из них, какие суммы они получают по мерам социальной поддержки. Тут вот много разных вопросов. Мы думаем над этим.
Ну, это мелочь. Вот это, что там кто-то увидит мои 13-36 рублей. Все равно у нас в открытом виде идут квитанции.
Но квитанции – это начисление, а компенсации – это ваша личная выплата. Понимаете, это совершенно другое. Это, в общем-то, является закрытым материалом.
Дорогие радиослушатели, вам спасибо за активное участие в нашем прямом эфире. Людмила Константиновна, вам, конечно, огромное спасибо за то, что вы к нам пришли, что с нами побеседовали, с нашими радиослушателями. Здоровья вам, всему вашему коллективу управления. Женщины в основном там работают. Весеннего настроения. Вы делаете очень нужную, очень полезную для людей работу. И я очень жалею, что мы для вас сегодня не успели спеть песню, а подготовили. Течет ручей, бежит ручей. Может быть, хоть кусочек, Наташа, сделаете. А для нашего уважаемого слушателя, который хочет поздравить свою любимую жену с юбилеем, мы завтра поздравим ее. Юбилей же продолжается. И завтра будет для нее полное-полное поздравление. Спасибо вам большое. Слушайте Раменское радио. Будьте здоровы и, по возможности, счастливы.
Всего хорошего.
Вот и прошли года, но мы не стали.